Всем привет! В эфире «Живой гвоздь», я Елена Сервитас, и мой сегодняшний гость – Аркадий Майофис, израильский предприниматель и основатель Йофи, о котором мы подробно поговорим. Но вообще, конечно, Аркадий, будем сразу честны со зрителем, мы с тобой на «ты» в нормальной жизни. Да, вообще люди знают тебя, наверное, изначально как медиа-менеджер, основателя независимой, одной из первых независимых телекомпаний в России. И вдруг сейчас, после того, как мы видели тебя там с ТЭФИ, с разными классными эфирами, ты себя квалифицируешь так, в эфире, там, в своем телеграм-канале, как продавец фиников. Почему ты так делаешь? Почему ты убираешь этот бэкграунд такой богатый, который так много дал нам всем?
Ну, вообще, эмиграция или репатриация в моем случае – это, как правило, не продолжение жизни. То есть мало кому удается в новой стране продолжать делать то, что ты делал раньше. Это новая жизнь, она другая. И, в общем, в моем случае именно так и получилось. Когда я репатриировался в 2015 году, в начале 2015 года, история типа моей была нечастая. Сейчас же все мои титулы медийные, они поблекли по сравнению с теми гигантами медиа, литературы, кино, эстрады, которые приехали в Израиль. Сейчас нашего брата здесь очень много, видно оживление русскоязычной жизни. И совершенно непонятно, чем все эти люди будут заниматься в Израиле, как, впрочем, и в любой другой стране. Чем я буду заниматься сам в 2015 году, когда я приехал, я тоже плохо себе представлял, но я понимал, что вряд ли это будет медиа. Просто потому, что русскоязычный рынок медийный, а я привык работать в рыночных медийных структурах, которые сами себе на жизнь зарабатывают. Этот рынок очень маленький. Когда ты только приезжаешь, вокруг тебя все говорят по-русски, тебе начинает казаться, что русской жизни, вообще русскоязычного всего здесь гораздо больше, чем есть на самом деле. Русскоязычных людей в Израиле всего лишь 13%. Это включая, например, моих детей, троих последних, которые родились в Израиле и никогда в России не были. Они говорят по-русски, потому что это наш домашний язык, но их родной иврит. Они тоже включены в эту статистику, они тоже в 13%. И понятно, что этот рынок небольшой, компактный, на нем уже довольно много и так игроков существует, и ничего такого нового, что можно было бы создать, на базе чего можно было бы создать какой-то медийный бизнес на русском языке в Израиле, я не видел. И поэтому я переквалифицировался в управдомы, как и многие-многие наши бывшие соотечественники. Стал производить всякие разы израильские сувениры под брендом Йофи, в том числе и финики. Или продукцию из фиников.
Угу. А ты помнишь, наверняка, ты же читал много различных биографий, я не знаю, вот эта белая эмиграция, люди, когда приезжали, там, князья и принц, их на французском называли в Париже, и вдруг этот человек водит такси и водит людей, которые там намного ниже его рангом, и жизнь у них по-другому была устроена. Это что-то из этой сферы? Как ты
это думаешь? Абсолютно из этой сферы. Угу. Все, кто приезжает сюда так или иначе, вспоминают белую миграцию. Они думают сейчас много. Вообще взрывной интерес к этой теме в мигрантской среде, безусловно. И я тоже не избежал этого. Я как раз в 2015-2016 году много читал про это. И актуализировал для себя всю эту информацию. И я коллекционирую истории, когда люди, состоявшиеся в своей профессии, приезжают сюда и начинают по-новому в другой сфере и совершенно в ином статусе. И не комплексуют по этому поводу, а ведут себя очень достойно. Потому что здесь на самом деле тяжело. Потеря статуса – это то, что бьет больше всего. Вот, например, одна из недавних историй, я про них пишу у себя в Фейсбуке и в этом телеграм-канале, который так и называется «Продавец фиников». История про человека, которого зовут Дима, и который владел в Москве довольно приличным ивент-агентством. В частности, именно это агентство когда-то организовывало жеребьевку чемпионата мира по футболу, то есть это крупная компания, он, при том, что он молодой парень. Вот он приехал сюда, у него трое детей, сходу устроился курьером в компанию Volt, которая развозит еду из ресторана, и параллельно ему удалось, там целая история, найти себе работу в одной маленькой компании, которая производит свечи. И он производит прекрасные, необычайной красоты свечи, продается, есть магазинчик в Тель-Авиве, это все очень достойно, и в нем я не вижу никакого страдания. То есть человек делает свою жизнь, выстраивает ее, он научился, он вспомнил, что он когда-то умел многое делать руками. Этот навык для иммигранта чрезвычайно полезен, что-то делать руками. И делает, строит свою новую жизнь с детьми, с женой. А жена, музыкант, скрипачка, она готовит еду, и они как-то ее развозят. Вот такой старт, и здесь важно не то, что они сменили профессию, а то, как они сменили профессию, с каким вот достоинством, про что я говорю. Таких историй много, но есть и другие истории. Люди, многие находятся в депрессии, в таком трудном психологическом состоянии, из тех, кто приехал за последний год, вот после 24 февраля. Но так или иначе, статистика иммигрантская, в том числе в Израиле, показывает, что большая часть в той или иной степени находит себя. То есть если те люди, которые приехали в 90-е годы, среди них несчастных людей, несчастливых, не нашедших себя, совсем не реализовавшихся, меньшинство. Все остальные как-то вкопали свою поляну, вот, и превратились, в общем, в счастливых израильтян. Как известно, Израиль в индексе счастья, есть какой-то такой индекс, я не знаю, каким образом, каким параметром он посчитывается, считается, но Израиль занимает не последние места, а наоборот, там среди первых. И, в общем, наши русскоязычные соотечественники, они эту статистику не портят.
А очень часто же говорят, что когда ты гуманитарий, то ты уже обречен. Вот в журналистике там не состоишься, в писательстве ну, труднее, все равно будешь общаться с русской своей аудиторией. Вот это так называемая антивоенная алия, да, ее можно так назвать антивоенной?
Ну алия? Да, ее называют военной алией.
А, военной алией даже, да. А, да, интересно. Это, как ты думаешь, в основном это люди, если их можно как-то классифицировать по процентам, это по профессиям это гуманитарии или не обязательно, я про Израиль именно говорю.
Не владею такой статистикой, по-моему, ее еще нет, она только собирается. По ощущениям, это, конечно, гуманитарная алия в первую очередь. То есть те, кто приехал после Крыма, есть еще такое понятие «крымская алия». Вот я ей принадлежу. И среди ее характеристик было то, что очень много людей с высшим образованием, больше, чем раньше, много людей из крупных городов. Эти характеристики присущи и военной алии. Но сейчас среди военных очень много гуманитариев. Я не могу утверждать, но такое впечатление, что там треть российского кинематографа сейчас обитает вокруг Тель-Авива. И много как раз людей из пиара, из медиа. И пока, конечно, непонятно, как сложится их судьба, смогут ли они вписаться в этой своей профессии. Но открываются книжные магазины. Вот недавно открылся, например, прекрасными девушками книжный магазин в Хайфе, Бабель Хайфа называется, а до этого там открылся еще один книжный магазин. Все это в Израиле уже было. То есть, вот представляешь, приехал целый миллион в конце 80-х, начало 90-х, первое время они приходили в себя и учили язык, а потом, когда они почувствовали себя более-менее уверенно, они начали открывать всякие разные русскоязычные бизнесы, и в том числе книжные магазины, которых было просто немыслимое количество. А потом все это стало схлопываться, и остались единицы. И какую сферу ни возьми, везде количество игроков меньше стало по сравнению с тем, что было в конце 90-х, начало 2000-х. А сейчас опять новая вот эта волна, ей понадобилось меньше времени для адаптации, чем тем, кто приехал в 90-е годы. И в силу знания английского языка, в силу другого жизненного опыта, нежели чем те, кто приехал в 90-е. Многие уже бизнесом занимались, там, мир посмотрели и так далее. И они довольно активные, они очень резвые, энергичные. И слышишь, там то открыли, какие-то бесконечные кинопоказы, театральные постановки, на которые такое впечатление, что они же сами в первую очередь и ходят друг к другу. у израильтян, которые давно здесь живут, у русскоязычных израильтян, интерес не сразу, не быстро просыпается. Но, тем не менее, посмотрим. Сюда же переехали некоторые театры в полном составе. Маленькие театры из Москвы и из Питера переехали в полном составе. С режиссером, со всеми актерами. И вот они колесят по Израилю, показывают свои спектакли. И этого сейчас очень много.
А ты заметил, например, ну, выезжали же не только из России. Естественно, я представляю, что там достаточно большой поток людей должен был приехать из Украины. Вот эти две алии, они между собой пересекаются, общаются, и если общаются, то как?
Никакого противостояния нет. То есть никакого напряжения здесь нет. Но и надо сказать, что из Украины приехало очень мало людей по сравнению с алией из России. Все-таки есть такое ощущение, что украинцы предпочитают, даже имеющие право на репатриацию, предпочитают уезжать в Европу, а не в Израиль. Но, тем не менее, есть тоже из Украины, никакого противостояния я не вижу. Здесь довольно активное вообще такое проукраинское лобби, например, связанное с гастролями русских эстрадных звезд. И тут много всяких разных акций, они добиваются отмены гастролей всяких. Вот, например, неведомая мне Бузова, персонаж Бузова, она с чего-то решила приехать в Израиль с гастролями, и сейчас как раз идет кампания по тому, чтобы это отменить. Какие-то залы уже отказываются ей предоставлять свои помещения. И такие примеры уже есть. Чьи-то гастроли были отменены. Я не помню, может быть, Лепса, мне кажется, что они добились. Вот, и там участвуют не только украинцы, хотя, конечно, не в первых рядах, но и россияне.
Но ты же понимаешь, что в этом есть опасность, это такой шанс Путину сказать, что вот смотрите, они там отменяют русскую культуру не только в Украине, но и уже там на Западе, на Ближнем Востоке, и нас всех там ущемляют. И... Как ты считаешь?
Нет, это касается только тех, кто активно проявил свою пророссийскую позицию. Только этих.
Поддержал, так как они войну, говорят, войну.
Это главный, единственный, по сути дела, аргумент, почему их нельзя пускать сюда. То есть их государство не препятствует их приезду. Это исключительно общественная инициатива. Они просто срывают покупку билетов, аренду зала для таких, именно таких людей.
А не было ли у тебя ощущения, что военная алия кого-то раздражает там на месте? Вот не хотели вы к нам в Израиль ехать, а сейчас у вас мобилизация, война, и тут хлынули, и еще и тыквенные латы просите.
Да. Ну, во-первых, это не ощущение, это факт. Каждая новая волна дико раздражает предыдущую. Это всегда было. И когда я приехал, это было. Мне трудно сказать в процентном отношении. Все-таки большая часть равнодушна. Такое впечатление, что большая часть все-таки равнодушна. Вот. Но есть какое-то количество активных людей из стареньких, что называется, в том числе таких профессиональных евреев, почему-то считающих, что вся алия, например, 90-х, она вся из себя такая сионистская. Это абсолютно неправда, это уже проведено миллионы исследований, показывающих, что большая часть приехала в Израиль не из сионистских, не из еврейских побуждений. Таких, безусловно, было много, и они были, но они в процентном отношении не составляли существенную долю. Многие уезжали от, а не куда. И многие, имея возможность выбора где-нибудь там в Риме или в Вене, уезжали, говорили, что они едут в Израиль, а сами уезжали в Америку. Таких тоже было много. Вот. Но сейчас многие из тех приехавших тогда, они упрекают, что приехавшие сейчас недостаточно евреи. И надо сказать, что на самом деле приехало сюда очень много людей, для которых было хоть куда уехать. И если Израиль предоставляет такую возможность, значит, можно бы уехать сюда. Вспоминали про своих бабушек, еврейских каких-нибудь дедушек. Это многих раздражает. Меня лично это не раздражает. То есть я вообще считаю, что вся репатриация в Израиль, она всегда была вызвана какими-то внешними обстоятельствами. Погромами ли, войнами ли. То есть Израиль формируется новыми людьми за счет беды. И, к К сожалению, так оно и есть. И если люди приехали сюда, у них нет особого выбора, они здесь останутся. Если их дети пойдут в израильские школы, начнут говорить на иврите, родятся новые дети, это станет их страной. Это нормально. Но это раздражает очень много. Угу. Это правда.
А вот из тех уехавших, неважно какой волны, все равно у тебя все перед глазами проходят, это люди, которые полностью интегрированы, говорят на языке, интересуются местной политикой, участвуют в выборах. Я почему говорю про это? Потому что я же долго жила во Франции, и там как бы есть две истории. Когда человек интегрированный забыл, что откуда он приехал, он француз. Да, когда такой его переварил, Милтон, а есть, когда он француз, но на стадионе, когда Марокко – Франция, он марокканец. Вот у тебя какие есть примеры?
Израиль, как мне представляется, я никогда не жил ни в какой другой стране, кроме России, вот сейчас Израиль, такая страна, что она вообще не способна оставить никого равнодушным. Очень мощная энергия здесь сконцентрирована, и поэтому здесь такая темпераментная политика, например. И это касается, конечно же, и приехавших, не родившихся здесь. Очень быстро ты становишься частью всего этого местного пейзажа во всех смыслах этого слова. И топишь за Израиль, и влюбляешься в эту страну, а влюбляешься, становишься ревнивым. Вот. Ты вовлекаешься в политическую жизнь. Считается, что во многом Израиль поправил в своей политике благодаря репатриантам, приехавшим в 90-е годы. И люди тогда сначала проголосовали за левые партии, а потом, столкнувшись с интифадой, с вот этим противостоянием, стал резко правым. Русскоязычная алия отличается особой нетерпимостью к иным взглядам. Вот, то есть она конкретно правая, и если ты левый, ты враг. А если ты левый, то правый враг. Это вообще свойственно Израилю, вот такое жесткое противостояние между разными позициями, но касаемо советских и российских людей, может быть, даже в особенности. Таким образом, очень активный наш брат здесь. Есть несколько русскоязычных политиков. Они все сформировались, они приехали либо в 70-е, либо в 90-е, новичков нет. Это все люди, прекрасно разговаривающие, знающие иврит. Я с интересом жду появления каких-то политиков из тех, кто приехал позже. Не сейчас, конечно, потому что без иврита невозможно заниматься израильской политикой, но, например, из тех, кто приехал в мое время, то есть около 10 лет назад, я 8 лет назад приехал, есть уже те, кто освоил и местные реалии, и язык, прекрасно ориентируются в пространстве, и мне кажется, что они могли бы многое привнести в израильскую политику, не только с точки зрения защиты русскоязычного населения. Никто на нас не нападает. Я не считаю, что русскоязычное население нуждается в какой-то особой защите по сравнению со всеми другими. Но с точки зрения просто ведения политики, участия в политике, цивилизованности политической, мне кажется, вполне могли бы занять достойное место нашим людям.
Ты говоришь, когда обсуждают политику в Израиле, у тебя есть некоторая ревность. Она у меня тоже есть. Мы, кстати, выходим в эфир в субботу. Шаббат шалом всем, кто соблюдает субботу. А как ты воспринял позицию Израиля как раз по отношению к Украине, по отношению к России? Ты хотел, может быть, чего-то большего услышать? Или, наоборот, понимаешь, почему высказывания такие? Давай попробуем эту ситуацию, ну, в двух словах хотя бы разобрать для тех, кто не в курсе.
Да, это интересная история. Вообще среди русскоязычных даже к этой теме войны в Украине очень разные позиции. Очень разные позиции. Во-первых, есть какая-то часть, я их вижу, они их слышат в Фейсбуке или еще где-то, приехавших, репатриировавшихся из советской Украины. И в них очень живы воспоминания, истории, связанные с антисемитизмом. И это им дает основание относиться настороженно ко всему, что происходит в Украине, и не занимать проукраинскую политику. Ну, типа, там живут антисемиты, мы от них настрадались. Это говорят люди часто вполне себе состоявшиеся, здравые, рациональные, взрослые. Большая же часть русскоязычных, как и всего Израиля, как мне кажется, она проукраинская. Вот. Но все, кто живет здесь, понимают, что мы на вулкане находимся, и никто, кроме нас самих, нас не защитит. То есть вообще вопрос безопасности среди всех-всех-всех вопросов, которые есть в Израиле, стоит на самом первом месте. Не вопрос экономики, не вопрос религии, не какие-то еще другие очень важные, актуальные проблемы, которые в Израиле существуют, не занимают такое большое место в сознании израильтянина, как вопрос безопасности. И поэтому позиция России в Сирии, например, и необходимость Израилю договариваться с Россией по некоторым ключевым вопросам, связанным с безопасностью в регионе, заставляет многих считать, что Израиль должен быть осторожней. Я лично не придерживаюсь этой точки зрения. Возможно, потому что я новый израильтянин. И для меня есть какие-то другие приоритеты. Я считал, что Израиль должен был однозначно, во-первых, высказать свою позицию относительно войны в Украине, осудить Россию не двусмысленно, а конкретно. И Израиль должен был начать помогать более активно с оружием. Это моя точка зрения. Но я слышу аргументы других, и я понимаю, почему Израиль осторожничает. И я понимал, что рано или поздно вообще это произойдет. То есть Израиль и поддержит, и начнет давать оружие. Просто для этого должна будет сложиться внешняя политическая ситуация. Она сложилась. Мы сейчас видим, что премьер-министр Нетаньяху, поклонником которого я не являюсь, тем не менее начал проводить политику в отношении Украины, которую я поддерживаю. То есть мы уже знаем, что есть оружие, я предполагаю, что его больше, чем принято обсуждать. Израильтяне не любят выносить в публичную плоскость ничего, связанное с обороной, оружием, поставкой оружия. Но я думаю, что оно очень интенсивнее, чем кажется. И, по-моему, Израиль сейчас занял правильную сторону человечества в отношении осуждения России и так далее.
Еще такой вопрос. Если смотреть на то, как, скажем, левые или крайне левые силы, журналисты в том числе и издания, пишут об Израиле, то это всегда страна-агрессор, страна, которая там не жалеет детей из палестинских территорий. И я смотрела один эфир, это, по-моему, бывший репортер, нет, это бывший глава «Врачей без границ», и он сказал такую вещь, он сказал, что то, что Путин делает в Украине, это то же самое, что Израиль делает в Палестине. С палестинскими, там, я не знаю, не гражданами, но жителями палестинских, да, вот этих территорий. А тебе как такие сравнения слышать? Как ты их воспринимаешь?
Ну, во-первых, Израилю вообще не привыкать. Израиль не избалован любовью прогрессивного, так сказать, в кавычках, человечества и их СМИ. Это вечная вещь. Я приехал сюда, я про это слышал. Потом я сам оказался свидетелем конфликтов, которые здесь происходили, военных действий, бомбежек, всех этих бомбоубежищ. Мы с детьми по несколько раз за ночь спускались в бомбоубежище 2 года назад. И я уже, как непосредственно участник всего этого, видел, что про это рассказывают. В том числе самые продвинутые, уважаемые мною когда-то в профессиональном смысле издания, типа там BBC, например, и так далее. И дикое ощущение несправедливости, оно возникает каждый раз. Люди совершенно не разбираются, занимают однозначную позицию. По сути дела, медиа становится частью не медиа, а превращается в политический инструмент разных позиций западных и течений. И я считаю, что в этой ситуации, когда правды не добьешься, второй стороны, как правило, нет, то в этой ситуации Израилю нужно перестать обращать внимание на то, что они говорят. Ну, вот так. Сменится когда-нибудь, может быть, тренд во всем этом. Не по правее, в хорошем смысле. Я сейчас не про правое и левое. Оно станет более объективным, это медиа. Посмотрит другими глазами. Когда-нибудь это время придет. Но это не значит, что мы должны поднимать руки и давать себя защищать.
Ну, я пока констатируем, что вот в свете таких медиа уважаемых, да, там France Press или BBC, как ты говоришь, Израиль все равно проигрывает эту информационную войну.
Израиль проигрывает эту войну. Я не знаю, вообще можно ли ее выиграть, учитывая мощь тех, кто участвует в этой борьбе. Я представления не имею. Вообще Израиль много сейчас делает на тем, чтобы не то чтобы улучшить имидж, я этого терпеть не могу, это что-то из области пиара, а просто рассказывая о том, что происходит на самом деле. На самом деле Израиль много этим занимается. Мой сын, который студент израильского вуза, ему 23 года, они ездят по разным странам. Вот они сейчас в караване объездили пол Америки, 8 израильских ребят, и друсные там были, и евреи были. Они ездили по университетским кампусам и просто рассказывали о том, что здесь происходит, как они это видят, кто они такие, чем они занимаются, чем они интересуются. Но, видимо, этого недостаточно. Видимо, на той стороне такие силы находятся, что этому серьезно противостоять нельзя. Но мы будем продолжать это делать. Я вовсе не стою на какой-то одной стороне. Мне кажется, что нужно быть справедливее. И конфликт израильско-палестинский – это не российско-украинский конфликт. Кто говорит об этом, он просто не потрудился, хотя бы какие-то азы узнать. Но это просто клише.
В Израиле сейчас действительно так много людей из медиамира. Ну, ты там, например, и много-много даже моих коллег с эхо, да, закрытого. И ты как-то писал о невозможности, и как бы с одной стороны есть такое желание, но не о возможности создания такого русскоязычного медиа, а вот медиа таких русскоязычных, русскоговорящих репатриантов новых. Почему это не удастся, как ты думаешь?
Это была моя такая позиция, которую я проповедовал в течение дней, потому что мой взгляд на медиа отличается от журналистского взгляда. Журналист видит вокруг себя уши, глаза, то есть людей, которые могут потреблять ту информацию, которую медиа делает, и считает, что если глаза и уши есть, то им надо что-то рассказывать. А я смотрю на это с точки зрения рыночных механизмов. Если деньги для того, чтобы рассказывать этим людям. Я 30 лет, я когда-то был журналистом и занимался журналистикой тоже, и журналист по образованию, но так жизнь сложилась, что мне пришлось стать медиа-менеджером, то, что сейчас называется. Вот. И я не видел никаких экономических предпосылок для создания такого медиа. То есть медиа, которые кто-то содержал, ну, пожалуйста, наверное, найдутся люди, которые готовы за свой счет содержать какие-то медиа, и так оно и есть, и так оно и существует. Есть медиа, которые маленькие. Они по аудитории уже совсем не маленькие, ну, там, мы знаем интервьюеров, которые собирают гигантскую аудиторию, а по затратам они маленькие. И они вполне, пока YouTube не закрыли, по крайней мере, окончательно, они вполне могут экономически существовать. Представить, что создается что-то на уровне телеканала, например, или какого-то портала мультимедийного, который распространяется для русскоязычной аудитории по всему миру, а иначе бессмысленно, то есть вещать, делать большое медиа для русскоязычных живущих в Израиле вообще никакого смысла нет. Если только... то я понимаю, что тоже пока нет экономических механизмов. Но вот я представляю себе, какая реклама там будет. Там будет реклама адвокатских контор, которые занимаются иммиграцией.
Риэлторы.
Какие-нибудь риэлторы, потребность которых будет сокращаться, потому что все, кто мог купить, купит квартиры. Ну и еще что-нибудь. Мы же видим, сейчас еще очень популярна реклама получения образования в даты центра всякие. Вот ты сейчас 2 недели, и ты станешь специалистом. И хай-тек любого мира тебя с потрохами. Ну, вот понятно, о чем сейчас можно рекламировать. Достаточно ли всего этого для того, чтобы создать такое медиа, я сильно сомневаюсь. Значит, вернее, я вообще не сомневался. Я уверен был, что этого делать нет никакого смысла. Сейчас, когда Россия уехала из России, распространилась так жирными мазками по разным странам мира, у меня вдруг появляется ощущение, что, может быть, я был неправ все это время, что, может быть, из всего этого можно как-то соединить русскоязычного австралийца и русскоязычного монгола, и из них создать некую аудиторию, которую можно будет предлагать рекламодателю или создавать на этой базе какие-то другие экономические способы существования. Я понятия не имею, как это все будет. Если это возможно, явно осуществлять это будут люди значительно моложе меня, понимающие, как устроят новые технологии. Эти люди есть, они где-то сейчас развозкой занимаются или свечи делают. Возможно, что... Но это должен подсказать рынок. Это не должен делать никакой богатый человек, который придет и говорит, я готов проэкспериментировать. Это должно созреть. Или не созреть. А на самом деле, я думаю, что основной поток людей уже уехал из России. Мы видим, как цифровые повестки не сподвигнули большее количество людей уехать из страны. А следовательно, все, кто уже мог живет в других странах, и скоро эта часть мира себя покажет или не покажет. Возможно, она растворится. С точки зрения личной стратегии, я бы всем посоветовал растворяться.
Выйти из русскоязычного контента?
Ну, вообще, пойти... в принципе. И вот я представляю, приехал человек, у него двое детей, трое детей, один ребенок, он один, в конце концов. Вот он приехал, неважно в какую страну. И сначала у него есть ощущение, что скоро в России это все закончится, и я вернусь. Мне надо всего лишь переждать. Вот личная стратегия – переждать. А переждать можно как угодно. Или можно заниматься чем угодно, потому что ты всего лишь должен переждать. Мне кажется, что это все затянется на очень долго. И, по крайней мере, с точки зрения одной человеческой жизни. Если, тем более, тебе есть за кого отвечать, если у тебя есть дети, семья, то нужно как можно скорее интегрироваться, растворяться и становиться частью жизни страны. Тем более, что вот мы говорили про белую эмиграцию, они же все это переживали. То есть вот этот пример, который на меня... произвел впечатление, когда люди понасоздавали русских школ в той же Франции, поотдавали туда своих детей, потому что была задача, чтобы они не потеряли русский язык, скоро же мы вернемся, на каком языке будем там разговаривать. А потом, когда вдруг поняли, что ничего не возвращается, возвращаться некому, вернее, школы типа закрывались, а дети были отданы во французский школ. Вот. Поэтому, может быть, медиа и будет создано, может быть, рабочие места и появятся у каких-то медийных людей для того, чтобы разговаривать на русском языке в профессиональном смысле. Но мне кажется, что чисто по-человечески, не все же медийщики, людям надо как можно скорее интегрироваться, становиться частью местного пейзажа. Тем более, что у вас там родятся дети, они уже будут совершенно другими людьми.
Я сейчас должна сделать маленькую рекламную паузу, потому что канал «Живой гвоздь» существует за счет донатов, которые делают люди, как, смотря нас, там у нас на экране должно быть 3 QR-кода. Хочу порекомендовать книгу, которая называется «Литовское государство. От возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой». Павел Дмитриевич Брянцев несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснения тех отделов русской истории, которые касаются Литвы, ее отношения к Польше и России. Ввиду интереса к этой теме и отсутствия необходимых источников, Брянцев решил сам написать историю литовского государства. Занимался он этим сочинением 7 лет, пересмотрел множество источников и пособий, выбрал из них только самые главные и существенные события и соединил их в одну общую картину истории литовского государства. Успейте оформить заказ с удобной доставкой по всему миру на shop.diletant.media. Спасибо за те донаты, которые вы делаете. А теперь я, собственно, раз мы уже про деньги, хочу проговорить про твой бизнес. Как получилось так, что ты вышел как раз за вот эти рамки русскоязычного контента? Я когда смотрю на уехавших, да, первое, что они ищут из такого... и, скажем, товаров первой необходимости, за границей они ищут гречку и творог. А ты вдруг не гречку начал и селедку продавать, а израильские продукты. И вообще не для русских, а для всего мира. И это так здорово заиграло. Как у тебя эта идея родилась?
Вообще продавать израильские продукты по всему миру – это прекрасная идея. То есть за исключением цены, в Израиле все очень дорого стоит, как известно. Есть масса других свойств потребительских, которые в мире были бы интересны. Мы не продаем продукты питания израильские. Мы продаем сувениры, подарки из них. То есть мы просто заметили, будучи туристами активными когда-то, что в Израиле там прекрасные финики, но их в подарок просто так, ну, можно на базаре прийти, на рынке зачерпнуть, тебе в целлофановый пакет положат, и это как подарок не отвезешь. Или, например, там оливковое масло израильское, оно прекрасное по качеству, оно не уступает, а иногда превосходит лучшим мировым образцам. А тоже это бутылка, где на иврите что-то написано, и ее тоже трудно принести как в подарок. Это было просто предположение, что этот рынок более-менее свободен, продуктов питания много, а подарков из продуктов питания мало. Да еще оформленных так, чтобы было привычно смотреть людям, живущих в разных странах мира. И вот мы и начали это делать. Сначала выбрали, что же здесь такого хорошего растет. Вот я часть уже назвал. Финик – просто олицетворение Израиля, с моей точки зрения.
Библейский фрукт.
Библейский, да? Который, кстати, был утрачен израильтянами. И его вернули, как бы культуру финиковую, ее вернулись уже в современные времена. Вот, а это, безусловно, оливки, это, например, керп, есть такое, плоды рожкового дерева, хоруш называется, тоже вполне себе и библейское, и диетическое в то же время. Это гранаты, в хорошем смысле слова, то есть они здесь очень вкусные. Пина, то, что из кунжута делают в Израиле, много это, да, такая паста, которую используют для разных блюд абсолютно. Ну вот мы изучили этот рынок, посмотрели, кто что делает, отсеяли, убрали крупных производителей. Мед, например, мед, израильский мед очень высокого качества. Убрали крупных производителей, потому что они, как правило, не очень вкусно делают. Убрали маленьких производителей, потому что они, как правило, не имеют необходимых сертификатов, а мы хотели продавать эти сувениры для вывоза за границу. И сосредоточились на таких средних производителях, стали у них покупать продукцию, перекладывать в свою тару, делать свою брендированную наклейку. Но сделать-то хорошо, главное, как это сбывать. Израиль маленькая страна, где никто тебя не пускает, таких умников, как ты. Ты тут 10 миллионов на маленький клочок земли. Нам удалось невозможно фактически в силу каких-то стечений обстоятельств. Не потому, что мы нарисовали бизнес-план, или не потому, что я 4 года учился вести переговоры. Я ни дня не учился вести переговоры, и никакого бизнес-плана у нас не было. Мы попали в дьюти-фри. Ты будешь смеяться, я, по-моему, даже никогда об этом не рассказывал, но я отчасти, мы попали туда благодаря Гусинскому. Да. Когда ты оказываешься, вот как я, в стране, в которых ты знаешь 3 человека, а я примерно 3 человека знал в Израиле, ты начинаешь создавать некую среду и начинаешь ходить по всем. Ты пришел сначала к этим 3. Они сказали, вот тебе кажется, надо поговорить вот с этим человеком. Ты идешь к этому человеку, он тебе говорит, надо поговорить с этим человеком. Вот так я дошел до Владимира Александровича, с которым у меня были медийные отношения когда-то. Он пытался купить телекомпанию у нас в Томске. Сделка не состоялась, но мы были знакомы. И я пришел к нему и говорю, у меня, в общем, связи никаких нет, я никого здесь не знаю. Он говорит, а что ты хочешь? Я говорю, хочу в дьюти-фри попасть. А это, ну, абсолютно наглая задача попасть в дьюти-фри. Он говорит, у меня есть знакомый, который учился с одним человеком, который может тебе помочь. Не сам знакомый, а он учился с одним человеком, который, возможно, может тебе помочь. Он меня свел с этим знакомым. Этот знакомый сказал, да, у меня есть человек, который является племянником человека, чья семья там какой-то магазин имеет, что-то такое. В общем, это где-то на пятом человеке мы оказались перед тем, кто может принимать решение, пустить нас или не пустить.
Невероятно.
Да, это такая израильская очень история. И нас туда взяли там 2 или 3 наших товара, ничего не продавали, очень мало продавали, относились к нам слишком снисходительно. Возможно, им не нравился наш товар, но из-за того, что мы пришли от кого-то там что-то как-то, в общем, сам Загусинский ты в этой цепочке даже и потерялся. Мы постепенно расширяли свое присутствие, и сейчас у нас довольно большой ассортимент, у нас там нет своего магазина, он не нужен. Там мы продаем через несколько точек в дьюти-фри Бен-Гуриона, и там у нас хороший оборот. Это, по сути дела, вот и позволило нам как-то окрепнуть, стать нам. Вот. Ну, а дальше, ну, вот мы уже 7 лет этим занимаемся. Сказать, что мы достигли каких-то колоссальных успехов, нельзя. Но то, что мы фактически поучаствовали в создании рынка гастрономических сувениров в нашем любимом Израиле. Это можно сказать совершенно определенно. Вот мы его облагообразили, мы его разнообразили, мы сделали его красивым, брендированным, и нам есть еще куда развиваться.
Ну, по-моему, ты даже, если я сейчас просто не могу найти, какая газета тебя определила как человека, который влияет, ты ходишь, по-моему, в топ русскоязычных евреев, который влияет и развивает Израиль.
Это благодаря ты удивишься, это газета Jerusalem Post.
Так.
Опубликовала список, если я не ошибаюсь, из 50, кажется, не русскоязычных, а вообще евреев.
Вообще евреев.
В которые входят люди, чьими именами улица. Вот я живу на улице Кацинельсон, например. Кацинельсон. Каким образом я оказался со своими скромными достижениями среди них? Наверное, потому что вокруг меня много клубов, всяко разного часто бывает. Вот. И люди посчитали, что я некоторым способом олицетворяю вот русскоязычную алию. Вот это все для меня немного смешно. Понятно, что есть, учитывая уровень развития того же хай-тека в Израиле, уровень медицины, уровень сельского хозяйства, учитывая масштаб некоторых политических деятелей, часть из которых, конечно, вошла в этот список тоже. Но тем не менее, учитывая все это, мое туда попадание, я не возгордился от этого. Но по факту я являюсь одним, кажется, из 50, если не ошибаюсь, людей, которые существенным образом повлияли на развитие Израиля.
Это очень крутое достижение. Даже если ты скромничаешь, по-моему, это гениально. Вот смотри, ты говоришь, вот ты приехал, знал там трех человек, и потихонечку вот эта теория рукопожатий, она сработала. Я у тебя читала очень забавную историю, я хотела, может быть, если ты ее сможешь рассказать людям в эфире, которые еще не подписались на твой телеграм-канал, но обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Продавец фиников». Вот, там, по-моему, там, может быть, где-то в блоге видела историю, когда разные волны алии друг друга не знают, когда, например, очень респектабельная дама, которая ехала в 70-е годы, не узнала Аллу Борисовну Пугачеву. Вот эту историю расскажи, пожалуйста, и почему так получается?
Это к вопросу о том, что очень неоднородна русскоязычная алия. Очень неоднородна. Ну, просто давай представим себе человек, который репатриировался в 89-м году, к примеру, просто из Советского Союза, из Кишинева. Он никогда не жил в России. Он вообще пропустил всю современную российскую историю. Он вообще про нее ничего не знает. Он приехал в 89-м году. Сначала он учил язык, мыл полы. Ну, сейчас все говорят, что мы мыли полы, и вы должны. Мыл полы. Потом, там, не знаю, открыл магазинчик или выучился на кого-то. И русский язык стал подзабывать, потому что еврейское окружение у него было. Войны начались. То есть он прожил полноценную, как мы прожили полноценную жизнь в России большую, он такую же полноценную жизнь прожил в Израиле. Но понятно, что он оторван. Даже если он следил. Многие люди все-таки продолжают следить. Но это все равно ты не в контексте. Ты не в контексте. И вот реальную историю, которую я привел для того, чтобы ее понимать, это про женщину, которая репатриировала в 71-м году. Это очень известная израильская семья. Как она, так и ее муж. Он художник. А она редактор литературный, она помощник своего мужа. Она уже совсем не молодая женщина и очень известная в русскоязычной среде, а ее муж не только в русскоязычной среде. И вот было здесь какое-то мероприятие, кажется, это было слово «Ново». Туда пришел Пугачева с Галкиным. И стол такой большой, по кругу, где она сидела. И подвели эту женщину и стали Алле Пугачевой рассказывать, кто это такая. То есть эту женщину представили, посадили ее рядом с Аллой Пугачевой. Вот она поняла, что теперь Алла Пугачева знает прекрасно, кто она такая. Пришло время как бы познакомиться взаимно. Она ее спрашивает, ну а вы чем занимаетесь? Вот это, конечно, история очень интересная. Просто о том, что не надо переоценивать и уровень количества, и качества. Очень разные русскоязычные алии. А она приехала в 71-м году, когда Пугачева еще не была звездой. И всю свою жизнь здесь, 50 лет, она жила израильской повесткой. Она каких-то знает, естественно, базовых людей, особенно из области искусства, такого литературы, может быть, кто такой Стутренко, она прекрасно знает, он у них дома все время бывал, а вот кто такая Пугачева, возможно, София Ротару и Валерий Леонтьев выпала из ее обихода вообще.
Смотри, эти люди, которые не в контексте и жили Израилем, почему, Аркадий, ты до сих пор находишься в контексте, почему для тебя важно все равно реагировать на события, которые происходят в России?
Ну, во-первых, я репатриировался в 53 года. Возраст, ну, когда уже я сложившийся был абсолютно человек и со своими интересами. Во-вторых, моя репатриация была насильственной. Я сбегал из России, так случилось, что мою телекомпанию закрывали. У меня было ощущение, которое подогревали всячески люди из известных организаций, что со мной может там арест случиться или еще что-нибудь. Я просто убегал. А до этого я, в общем, жил такой, как человек мира. Мой бизнес был выстроен, все было хорошо, я много ездил. Вот. И понятно, что это ощущение травмы, именно ее сейчас переживают те, кто приехал после 24 февраля, я их как никто понимаю, она тянет тебя за ногу. И мне понадобилось большое усилие воли, буквально воли, работы над собой, чтобы отвлекаться от всего этого. И я прямо физически ощущал, как я каждый день, открывая там новости, вот у меня сначала 100% занимала повестка из России, 90%, 80%, 70%, а потом в какой-то момент я уже понял, что, ну, конечно же, меня все по-прежнему интересует, и я вовлечен во все это, но меня уже израильские дела интересуют больше. Начал перевешиваться, и я посчитал, что я выздоравливаю. С большим опозданием, с большим трудом, я наконец начинаю жить реальной жизнью, не оглядываться назад. Потребовалось усилие. 24. И таких, как я, очень много. Здесь людей, которые приехали, там, прошедших тот же самый путь. 24 февраля все изменило. И не только для меня, я общаюсь с другими людьми, которые проделали над собой то же самое усилие. Мы все жалуемся, что мы опять вернулись. То есть я просто количество... Я все знаю про минометы, я тебе про это сказал, про нужды украинской армии, про положение, которое сейчас. Я слушаю какое-то бесконечное количество экспертов военных со всех сторон. Я подписан на телеграм-каналы всяких российских ублюдков, чтобы просто понимать, что творится на той стороне и примерно представлять, когда это и как может закончиться. Я хочу, чтобы этот морок скорее прошел. Я хочу вернуться к своим делам. Ну, они у меня продолжаются, но просто опять все, что происходит в России, стало занимать слишком много места для человека, который уже 8 лет там не живет, у которого здесь появились дети, у которого здесь бизнес, и который не хочет связывать свою жизнь, не хочет, это для меня принципиальное решение, с Россией. Я не хочу связывать свою жизнь с Россией, я не собираюсь ее улучшать, я вообще не собираюсь ничего в этом участвовать, улучшение России – дело самой России. Я хочу жить своей жизнью. Но она вернется ко мне тогда, когда Украина победит. Пока этого не произошло, эта тема является для меня очень больной. И не только для меня. Я вижу людей, которые в 90-е приехали, которые русские слова подбирают, потому что они в ивритской абсолютно, и они так же, как и я, сидят, и мы обмениваемся. Ну, это бомбили, да что ж такое, и так далее.
Ты сейчас себя как идентифицируешь?
Я израильтянин. Я абсолютный израильтянин. Я был в прошлом российским человеком, искренним. Я старался, все, что я делал, я старался делать хорошо. И у меня, в общем, получалось. И мне трудно от всего этого освободиться и сбросить. Но я, безусловно, израильтянин. Вот наша телекомпания получила 23 ТЭФИ, в том числе одно ТЭФИ мое, персональное. Спроси меня, где они? Я не знаю.
Где они?
Не знаю. Более того, я даже никогда ни разу не спросил, где они. То есть я отрезал. То есть меня отрезали сначала, меня отрезали, меня выпихнули. И я сказал, да идите вы. И я даже я не спрашивал. Ни это, ни то, ни что-то, что всю свою 53 года я там собирал, какие-то книги или еще что-то. Для меня этого просто не существует. Сначала это было очень болезненно, и это сильно ранило, а потом это просто, ну и было, и перестало существовать. У меня сейчас настолько заполнена жизнь, и перед войной она была настолько заполнена, что, слава богу, у меня не было никакой возможности не рефлексировать ничего. Поэтому, ну, отлично. Вот у моего деда, который жил в Риге, и моего отца, который тоже жил в Риге, когда моему отцу было 14 лет, их сослали из Риги в Сибирь, собственно говоря, как я появился в Томске. Они были, деда отправили в Усть-Улак, а всю его семью, включая моего отца, отправили в Томскую область. И в моей семье уже, я уже много раз это говорил, в моей семье уже это было, когда я сигнала не понял. Я не понял, я был ровен 90-ми годами, возможностями. Все зависит только от тебя, я был в этом уверен. Это шанс, который выпадает, им надо воспользоваться. Собственно, я так не говорил такими словами, но я жил так. Я жил так, размашисто, как очень много людей вокруг меня, все вокруг меня. Вот. Но про тот сигнал я забыл. Я его и не воспринимал как сигнал. А когда это случилось в моей семье на протяжении короткого промежутка времени, второй раз, практически один к одному, я костьми должен лечь, чтобы мое продолжение больше в этом эксперименте не участвовало. Вот мы как-нибудь тут, вот здесь, вот маленькая страна, нас мало кто любит, нам есть что развивать. Нам есть ради чего развивать. Нам, мы понимаем, что мы защищаем. Надо будет защищать будем так, как надо. Вот, от армии не бегаем. Ну и так далее. То есть здесь прекрасная мотивация для того, чтобы жить, развиваться, и детей воспитывать. И весь мир здесь, из Израиля виден весь мир. Из-за России только Магадан. Как, хочешь Магадан увидеть? Я же помню эту детскую. Вот отсюда виден весь мир. Вот я хочу в этой системе координат жить, и вот с таким горизонтом жить. И поэтому я, конечно, не участвую ни в каких акциях российской интеллигенции по там, тому, по сему, по защите того. Это вообще... Я сейчас хочу только одного, чтобы Украина победила в понятных категориях.
Для нее приемлемых.
Для нее приемлемых. Все остальное, там пусть они возрождают сами, если есть силы. Безусловно, у России появятся лидеры, которые смогут страну поднять по-настоящему с колен. У меня нет никакого сомнения, что после этого опять наступит все то, что уже было. То есть Россия в этом смысле ходит по замкнутому кругу. Просто я усилием воли, значит, перевел стрелки, и мой поезд пошел в другом направлении. Не тащите меня назад, я не хочу.
После победы Украины ты эту историю для себя навсегда закроешь.
Ну, участвовать в ней, там, вот, собираться на форумы, где рассуждать, как мы будем восстанавливать. То есть я смотрю на людей, боже мой, они в России-то не жили. Они живут там прекрасно, где-то там кто-то, они собираются восстанавливать Россию. Зачем? Ну, какой смысл? Я этого просто, я, честное слово, я просто этого не могу понять. То есть я знаю людей, интеллектуалов, состоявшихся вообще по полной программе, и они не могут себя россиянами назвать, потому что они никогда в России не жили, не уехали, еще там, еще России не было, Советский Союз был какой-нибудь, или пожили совсем чуть-чуть, не свербит. Ну, нет, то есть я с большим уважением отношусь к любым попыткам что-нибудь поднять с колен, безусловно, но я лично сам, исходя из своей собственной жизни, моей личной, я этого не совсем понимаю. Я в связи с этим поссорился с очень многими. Например, здесь была такая акция еще до войны, когда собирали подписи в защиту мемориала.
Так, было.
Да, еще войны не было. И, ну, обзванивали таких людей, которых как-то там чуть-чуть публичные, и в том числе мне. Подпиши за мемориал. А я внук репрессированного, да, сын репрессированного. Ну, что такое мемориал, я знаю. В Томской области было столько ссыльных. Я отлично знаю и мемориал, и мемориальцев. Я сказал, я не буду подписывать это письмо, потому что я израильтянин. Мемориал должны защищать россияне. Я же вижу, сколько человек в Томске или в Москве вышло в защиту мемориала. Ну, то есть вам самим этот мемориал не нужен, и вы думаете, хотите, чтобы я живу в Израиле, живу совершенно другой жизнью, буду подписывать в защиту мемориала. Я не понимаю этого на самом деле. А многие считают, что, в том числе хорошие люди, уважаемые люди, что как так, мемориал такое значение имеет. Да я его не принижаю вовсе. Просто, ну, Пусть россияне сами справляются со своими проблемами.
Ты не жалеешь, ты бы это сегодня точно так же сделал?
Да, безусловно. Я сделал только что. Сейчас есть кому помогать, это Украина. Вот те люди, у которых нет другой страны и быть не может, кроме России, а таких большинство россиян, у них нет выбора, и они должны свою страну вытаскивать, безусловно. Это их страна. Я понимаю, что человек не может быть без страны. Мне хорошо говорить, у меня есть Израиль. А страна, которая меня защищает, которая меня уважает. А у россиян такого нет. И они должны, они должны это сделать сами. Они должны что-то с этим сделать, если они хотят. Но это как такая история какая-то для меня. Ну вот я представляю, что когда-нибудь мои дети маленькие там приедут в Россию, может быть, ставшие взрослыми, и скажут, вот здесь мой отец жил или мой дед жил. То есть, ну вот. Ну, как для моих внуков Рига.
Да, такая история уже просто из рассказов, да?
Да.
Спасибо большое за эфир. Аркадий Майофис, израильский предприниматель, основатель Йофи, телеграм-канал «Продавец фиников». Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и отправляйте своим друзьям не только в Израиле, но и по всему миру. Спасибо огромное.
Спасибо, Лен. Рад был тебя увидеть.